Мечты сбываются. Мы с Анной Борисовной давно пытались организовать эфир. И даже использовали наших друзей с «Маяка». Я давно слежу за деятельностью этого человека. И, наконец, у нас в студии. Я даже не знаю, как правильно представить, да? Потому что по творческому псевдониму или по имени-отчеству как комфортнее.
Надо так сказать. Дмитрий Все Пучков, АК «Гоблин».
А, то есть, как я с утра тебе сказал, да? То есть, через АК. Дмитрий человек очень известный, при том боевой, такой сложный путь прошел. То есть, как часто бывает, в журналистику мы приходим тернистыми путями.
Да, неведомо откуда. Доброе утро.
И вы гордый обитатель столицы дикого количества революций.
Культурной, да.
Северной.
Северная, культурная, колыбель трех революций.
Город на Неве.
Мы сейчас должны все стать тяжелыми голосами забить. Город! Павленского вы воспитали? Можно сказать, грудью вскормили?
Давал подсказки.
Так, и как
Гришин,
это было?
Гришин, да. Ну, как-то раз. Как-то первый раз он появился, первый раз он зашил себе рот. Так это прозвучало. Хотя было совершенно очевидно, что рот зашивал себе не он. Зашивал там специфические хирургические стежки, а не так, как зашивают нормальные люди. Отсутствие припухлостей в местах проколов, то есть это...
Видно, профессионал, да?
Да, это...
Да. Кошмар, жуть. Нет, какая страшно. Да-да-да.
То есть совершенно опыт конкретно, да, что человек специально готовился. Это сделал, да. То есть это показуха, так сказать, с целью там, привлечь к себе внимание. Ну, естественно, поскольку это так называемая мастырка, когда то есть, гражданин, находящийся в местах лишения свободы, пытается выбить там для себя некие бонусы, они везде так себя ведут. То есть в России, например, зашивают рты, там режут животы и горло, а в Соединенных Штатах, например, режут себе ахиллесовые сухожилия. Ну, то есть в разных местах по-разному бывает. Но видно, что делал не сам, делал на показ и всякое такое. Я, естественно, тут же дал совет, что это не так красочно выглядит, как можно сделать нечто другое, например, приколотить причинное место к чему-нибудь, это вызовет гораздо больше интерес. Это точно так же. Не больно, в общем-то, выглядит чудовищно, и что с этим делать, непонятно. Но прошло совсем немного времени.
Человек, недолго думая, в общем, взялся за дело.
Да, и он себя приколотил к брусчатке Красной площади, так сказать, на показ. Ну, а теперь вот вчера докладывают, облил двери в ФСБ и поджег. На мой взгляд, ему надо было сначала к дверям опять себя приколотить за то же место, а потом поджечь. Так было бы гораздо веселее.
Ну как, неужели вы не находите глубоких художественных, философических идей в творчестве художника Павленского, Дмитрий?
Ну, видимо, я совсем недалек или от искусства подобного толка далек. Не нахожу.
Но это же питерский товарищ, да? Насколько
да,
я понимаю.
Встречается на Невском проспекте, да, прогуливается с женой.
Даже с женой?
Ну, видимо, с женщиной, так сказал бы.
А насколько вообще товарищ давно о себе заявил, вышел в народ, так сказать? Вообще он был известен чем-то до того, как, в общем-то, совершил те поступки, после которых мы о нем узнали.
Мне, как простолюдину, неизвестен вообще. Я никогда про такого не слышал, ни их произведений не видел, только вот такая скандальная известность.
553-Вести – это наш СМС-портал. Друзья, 5533 – короткий номер. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. Плюс 7903-176-363 – это наш WhatsApp. Тут вас горячо, Дмитрий, приветствует. Рад народ,
спасибо,
наконец, появлению вашему в нашем эфире. Ну, в общем, за художника вы Павленского не признаете. Все здесь предельно понятно и ясно.
Ну, если человек производит некие художества, то, наверное, можно назвать его и художником. Я так думаю. Ничего в нем от этого не изменится.
Это показуха. А где и в чем у нас еще не показуха? Вот народ, видите, по-разному.
Сильно обобщают, да.
По-разному реагируют. Ну, если с Павленским все, в общем-то, достаточно ясно, ну, здоровой частью, хотелось бы надеяться, нашего общества, потому что есть еще и другая сторона, которая горячо и явно восхищается. Там же глубокие мотивы находятся, естественно. Не могли не найтись. Все мы знаем, что, конечно же, и не один пришел, а сразу с прессой товарищ путешествует, вызывает большой интерес в определенной части. Это как бы одна сторона. Все-таки мы будем воспринимать эту тему как больше фриковую. Но есть и другая тема, более популярная, более известная на весь мир. После большой трагедии, которая случилась в январе года текущего, это журнал «Шарли Эбдо». Французский, карикатурный, а вокруг которого тоже ведь поначалу разворачивалась достаточно серьезная дискуссия. И мы помним, как выходили товарищи с надписью «Je suis Charlie» после этого страшного теракта. И вот прошел практически год, и снова товарищи отличились. Хотя надо вообще заметить, что отличаются они, я думаю, что исправно каждую неделю. Какая там периодичность выхода этого
абсолютно
журнала?
Абсолютно по любому поводу, на мой взгляд. То есть это граждане настолько специфические, и профиль у них занятий тоже настолько специфический, что есть такой, знаете, вот у детей в сети есть такой так называемый двач, где обитают так называемые двачеры. То есть это дети, которые, пользуясь анонимностью, пишут самые разнообразные гадости, такое у них развлечение. А это вот, казалось бы, взрослые люди, но которые из детства так и не вышли. Им тут смешно, там смешно, чуть-чуть смешно. Понять невозможно, как себя взрослый человек подобным образом может вести. Тоже взрослому человеку понять затруднительно. Ну вот, это граждане с мозгами пожизненно 14-летние. Им всегда весело.
Но это свобода слова, коммерция или еще что-нибудь? Вы это как для себя понимаете?
Я по большей части... Что это недоразвитые в, так сказать, морально-этическом плане граждане пользуются этой самой свободой. То есть если, ну, наши недостатки, это, по сути, логические продолжения достоинств. Раз есть свобода слова, то в рамках этой свободы слова вот это вот оно ненаказуемо никак. Ну, во-первых, хотя бы потому, что это какой-то маленький журналишко с небольшим тиражиком, на который никто, по большому счету, внимания не обращает. Вот они резвятся. Никто не приходит с судебными исками. Ну, у них так сложилось, что к ним уже пришли прямо с автоматами простреливать головы. И, в общем-то, достаточно печально все это закончилось. Ну, не знаю. Оно того стоило? Вот, хотелось бы узнать. Вот эта так называемая свобода, она стоила этих смертей? Ну, я не к тому, что их убивать надо, я к тому, что надо, в общем-то, как-то адекватно оценивать окружающих.
То есть речь идет о том, что свобода слова, доведенная до абсурда, она влечет за собой уже некие другие проявления.
Ну, на мой взгляд, да.
Методов разбирательств.
Да.
Цивилизованное общество, оно же на текущий момент, оно до того цивилизованное, ну, скажем, западноевропейская цивилизация, что уже судебными исками, как вы совершенно верно заметили, не приходит к таким изданиям, как «Шарли Эбдо». Ну, а раз одна часть очень продвинутых товарищей с исками не приходит, то другая часть менее продвинутых разрешает такие философские...
Ну, в общем, да, у людей на дворе, в общем-то, многие не знают.
Вопросы по-другому.
У людей 15 век на дворе, у некоторых до сих пор, и действия, они как-то совпадают вот с 15 веком. Вот результат. Но при этом, как мне кажется, подобных персонажей с их деятельностью другие люди могут грамотно использовать... Нарисуйте еще какую-нибудь гадость. Нарисовали, а мы сейчас ее раскрутим, воспользуемся, так сказать, моментом. Может, и от вас кто-нибудь с автоматом приедет. Тогда мы всей Европой осудим вас. Не тех, кто рисовал гадости всякие. Осудим вас. Это вы такие плохие будете в очередной раз. Ну, такое тоже нельзя исключать.
А это нужны такие инструменты вообще?
А почему нет?
В современном информационном пространстве.
Для дискредитации годится абсолютно все. В том числе и это.
Но мы же находимся в той точке, когда понимаем, что уже перейдены границы, и перейдены уже неоднократно. Это вот такой у нас... Слушайте, а мы в постмодерн, в общем-то, уже, наверное, вступили.
Ну да. Государство может соболезновать, именно государство, официальные лица, выразить соболезнования, скорбеть вместе со всеми. А вот здесь у нас есть специальные пацаны, которые возьмут вам и вот такое... Государство за них не отвечает никак, оно ни при чем. Это вот самодеятельность такая. А этой самодеятельности информационного веса, шума придается гораздо больше, чем, так сказать, выражению мнения государства.
Но что самое печальное, как мне кажется, в этой ситуации, ведь отношение журнала «Шарли», оно вот так или иначе, хотим мы того или не хотим, перекладывается... как бы и транслируется как отношение всего французского народа к той трагедии, что произошло. Или я ошибаюсь? Ну, если не вышел президент Франции, если не вышли какие-то люди от власти высокопоставленные и не осудили это официально, выходит, что так думает весь народ?
Ну, у нас под боком есть теперь замечательная страна Украина, где про нас подобные вещи вот уже там десятилетиями говорят. Весь ли народ это говорит? Ну, наверное, нет, не весь. Разделяет ли часть народа подобное отношение к нам? Ну, безусловно, разделяет. Надо это кому-то? Ну, конечно, надо. То есть, разделяя и властвуй, не мы придумали, и оно успешно функционирует, по-моему, на протяжении всей истории человечества. Вот таких людей ловко используют.
А бороться как будем? Есть уже несколько предложений, поступивших из Госдумы.
Меньше тебя, больше денег.
С этим нельзя бороться. То есть, вот именно борьба как таковая, то есть в нашем любимом коммунистическом стиле держать и не пущать, она невозможна больше. Все, так сказать, парадигма изменилась. Теперь другое функционирует. Не можешь победить, возглавь. Должны быть свои карикатуры, свои смешные карикатуры на них. Не на нас, а на них. Ну, убили всех. Наверное, это страшно смешно, я так думаю.
То, что было. Например, кукрыниксы.
Да,
крайне эффективно.
Да,
Жириновский
да.
ровно с этим предложением, кстати, выступил.
Нет, Жириновский не придумывает. Молодец, он берет опыт Советского Союза, потому что его неплохо учили на военной кафедре МГУ. Он же у нас как раз специалист по информационным войнам. Угу. Он берет наработки советской страны. Крайне эффективны.
Кукрыниксы были хороши, задачи свои выполняли. Ну, кстати, все вот эти картинки, которые на задней странице крокодила были, они же при советской власти казались, ну, такие, достаточно, как сказать, такая пропаганда. А в итоге оказалось, что все было правильно, в общем-то, да, да.
Уже в наше время, когда ушла идеологическая составляющая, во время войны, наверное, к ним было совсем другое отношение.
Естественно, да.
При этом Дмитрий очень правильно говорит. Нельзя отвечать линейно. Линейно ты только работаешь в предлагаемой тебе парадигме.
Да, это тебе, так сказать, бросают вызов, а ты на это отвечаешь. А это неправильно. Вызовы надо задавать самому. Ни в коем случае повестка дня не должна быть задана подобными персонажами. Это неверно.
При этом в информационном поле же нам все время пытаются навязать чужую повестку дня.
Ну, то, что им выгодно... Они
главнее. А мы должны оправдываться.
У них опыта больше, действуют более умело. Ну, это ж наше типичное коммунистическое, когда на доме поставить огромную надпись «Слава КПСС» и вроде вопрос исчерпан. Западная пропаганда, она совсем не такая. Нам долго рассказывали, что ее там нет. Она есть. Она при этом точно так же, как «Мерседес» отличается от «Запорожца», точно так же западная пропаганда отличается от коммунистической. Это гораздо более сложный механизм, гораздо ловчее отлажен, ну и, соответственно, результаты дает совершенно другие.
Знаешь, я бы все-таки разбил на этапы, потому что, скажем, 20-е, 30-е, 40-е, очевидно, было превосходство нашей пропаганды. Именно поэтому коммунистические идеи настолько распространялись по всему миру.
Ну, для этого был создан железный занавес, чтобы они не распространялись.
Вдруг совершенно верно. Ну, и через Коминтерн, через Компартии, то есть множество, и работало блестяще. Когда перестали верить сами люди, отвечающие за идеологию, то, соответственно, все и выхолостилось.
К сожалению, ничего другого за это время не придумали.
Согласен.
Нам, по сути, и противопоставить этому нечего вообще. Что мы можем сказать? Если США обещают, что Живите как мы, и у вас будет богато и хорошо. А мы что можем сказать? Живите как мы, и у вас будет как в США. Не можем, не будет как в США.
Справедливо. Кстати, это очень любопытный вопрос. И при этом заметь, все, кто пытались жить как они, не стали жить как они.
Ну,
даже Пуэрто-Рико не удалось.
Они же предлагают не для этого. То есть, в моем понимании, я, наверное, там небольшой политик, но в моем понимании это предлагаемая, так называемая, западнизация, когда вот давайте возьмем некоторые черты западного общества и перенесем к не вам. Работает. Оно выполняет единственную задачу – уничтожение государственности.
Своего, конечно.
Всё, вот вы свое государство поломаете, сломаете государство, армию, полицию, а новое у вас не получится. А мы вам скажем, ну мы-то хотели как лучше, это вы что-то сделали не то.
У них сейчас появился новый гениальный ответ. Он говорит, недостаточно прошло времени. Когда им говорят, ну, слушайте, ребята, вот арабская весна, ну, что ж такое, вы же обещали, говорят, мало времени прошло. Не вызрели все предпосылки демократии.
Ну, тут как сказать?
И не поспоришь.
В жизни черновика-то нет, между прочим, и, в общем-то, она у меня одна, как и у всех, а я не хочу вот эти вот переживать катаклизмы политические, общественные, зачем мне это?
Ну, поэтому очень интересно посмотреть судьбу большинства тех, которые привносили демократию в свои страны. Они ведь, как правило, оказываются в Штатах на пенсии.
Ну, видимо, это и есть конечная цель.
Конечно.
Ну, здесь же какая-то, извините, логическое противоречие получается. Никакого. Революция, а потом говорят, недозрела еще демократия. Так зачем же тогда революция? Пусть
зреет
сама.
Просто, потому что это первый этап. Иначе она не вызреет. Тебе объясняют. Ну, тебя был плохой тиран. Ужасный, гадкий, мерзкий. Тебе его снесли. Ну, а дальше вы сами.
Вот а невозможно.
Пример, да, яркий пример Ирака, да? Сколько лет они пестовали Ирак?
А сколько убили за это время?
И нигде об этом нет.
Ну, зачем?
Об этом интеллигентно умалчивают.
Да.
Все говорят, он какой был страшный деспот и тиран, Саддам Хусейн, но никто не говорит, сколько людей погибло после и во время.
В общем-то, уже интересно, сколько убил этот самый Саддам и сколько убили потом.
Ради демократии это все святые жертвы. Ну, как считается. То есть мы считать не будем. Дмитрий, но ведь это ставит очень тяжелый вопрос. Но если мы такие шоколадные, если мы такие замечательные, такие правильные, почему мы живем так плохо? Почему мы настолько правы во всех вопросах международных, но когда речь заходит о нашем внутреннем устройстве, такое ощущение, как будто дынц и подменили. Смотришь внутрь и удивляешься. Говоришь, ребята, ну вы очнитесь. Ну так же нельзя. Мы же здесь все свои.
Ну, у нас, на мой взгляд, тоже масса парней, у которых конечная цель – это жизнь на пенсии в Соединенных Штатах. На деньги, которые получены отсюда. Оно странно как-то выглядит. То есть, когда деньги делили между определенными гражданами.
Классово близкими.
Да. Я так помню, что все время говорили, что вот коммунистическая административно-хозяйственная система, она отвратительна, бестолкова, и в рамках ее ничего построить невозможно. А сейчас мы все это дело отдадим эффективным собственникам, и они...
И заживем.
Да, построят вот все как надо, и все забьет ключом, и станет здорово. Не построили, и не
ключом
стало.
Забили, разводным.
Да, а может, они что-то не то делали? Может, как-то это... Может, пора уже других подтянуть?
Нет, они при этом не врут, они реально построили, у них прекрасные дворцы за границей, они там хорошо живут, они перевезли туда семьи, сейчас постепенно... К ним переезжает. А заметьте, нам сейчас сбрасывают новую интереснейшую тему. Дофига тратите денег на оборону. Притом, вот нам говорят, да, вы много тратите денег на оборону. В процентном отношении. Притом как, если деньги на оборону, значит, обязательно украденные у врачей и учителей.
Ну, само собой, ну, да.
И, ну, я человек противный, я сразу решил посмотреть. А на самом деле, вот что происходит с обороной. И при этом ко мне приходит Надежда на передачу и начинает рассказывать. А вы знаете, что в 90-х годах мы тоже тратили много денег на оборону, потому что процент. И меня это так как-то задело. Я взял, посмотрел статистику. Вот реально. Сколько денег тратилось на оборону. И то, что я видел, это было просто ужасающе. Это вот совершенно не соответствует этим графикам, который сейчас всюду выложен, объясняющий, что Россия всегда тратила много. То есть там падение промышленного производства военного по отношению к 91-му году в разы. Вот просто в разы. То есть до 10% производили. То есть голодные армии забыли. Офицеры, которые подвозили, офицеры генштаба, которые по ночам разгружали вагоны, либо работали таксистами, которые от нищеты иногда кончали с собой.
До 10% от прежнего объема?
Да.
Да.
Понимаешь, да? То есть уничтожено, вот базово, была попытка уничтожить все. А теперь нам рассказывают, вы что, Россия всегда тратила много. При этом, заметь, никто не рассказывает, да, например, о том, какие деньги относительно недавно были выделены на техническое обеспечение здравоохранения, когда целенаправленно.
Это никому не интересно.
Невыгодно.
Да.
Вот вы нам за этот год ответите. Почему? Когда говоришь, минуточку, ну, надо же восстанавливать, это же танковый завод, чтобы это же время требуется. Не надо. И что, получается, мы в окружении врагов, все враги, восстанавливают СМЕРШ?
Ну вот, Соединенные Штаты сидят за двумя океанами, и вроде никаких врагов нет сверху. Такая же относительно благополучная Канада, а внизу такая относительно тихая Мексика.
Ну, не опасная.
Да. А почему-то самая большая, так сказать, ну, самая оснащенная армия в мире. С самым большим бюджетом. Говорят, что бюджет военный США, он превосходит совокупный бюджет всех остальных стран.
Ну, вот, 20 точно подряд.
Да. Тут сразу возникает вопрос, вот если там такое эффективное хозяйство, если все разумно, деньги на всякую ерунду не тратятся, тут возникает вопрос, а для чего тратятся такие чудовищные деньги на армию?
И тут же готовый ответ.
Так точно.
Они же тебе говорят, как они же говорят. Минуточку, мы гарант демократии в мире.
То есть, говоря...
Гарант стабильности мирового порядка.
Да, говоря по-русски, мы крыша, и за определенные деньги мы будем вас крышевать. Но при этом мы навяжем вам некие, так сказать, аспекты
Правильно.
Политического устройства. Да, в том числе и нам.
И финансово-экономическую, что еще важно.
Да. А если мы этого не хотим, ну, наверное, должны быть предприняты меры, чтобы нам ничего подобного диктовать было нельзя. Мы сами, возможно, мы сами хотим быть крышей и предоставлять точно такие же услуги, как в Сирии сейчас происходит. Но при этом, обращаю внимание, что-то мы не навязываем там никаких политических, не предлагаем Асаду построить демократию или
что
хотя бы коммунизм.
Заблуждение.
Да.
Через несколько минут продолжим. В России после 91 года затраты на оборону, войны и производство падали темпами, превышающие падение ВВП вплоть до 2000 года. Затраты на оборону составляли 2,3% ВВП. Колоссальное сокращение по сравнению с советскими временами, когда доля была 15%. Производство оружия и военной технологии в 98 году было всего 9,9% от уровня 91 года. То есть падение превысило 90%. Это вот тем, которые любят нам что-то рассказывать. При этом за это время США, вежливо говоря, не может похвастаться такими же падениями производства.
Обама-то выходил и говорил, что в 90-е у нас самые золотые времена были.
Для них да, для нас нет.
Мы просто не понимаем счастья.
Зачем
счастье
что-то сокращать? Вот мы ушли из Германии, из Чехословакии, из Венгрии, а они ушли? Нет, они наоборот. Пришли туда, где были мы, в Польшу, в Прибалтику.
Они нам показали, что наши лидеры никогда не читали истории Древнего Рима. А они действуют абсолютно по лекалам Древнего Рима.
Не просто так у них.
Дима, это сегодня профессиональный праздник?
Да. День Один из многих.
Да. Сколько лет ты отдал?
6.
До какого звания дослужился?
Старший лейтенант.
Старшой.
Сейчас бы полковником был, конечно.
Старшой. Да генералом, выше бери. Да. Почему ушел?
Да там масса обстоятельств. По большей части из-за денег. То есть, когда в 92-м устроился, то зарплата была $26 США. А когда в 98-м уволился, $180 США. Ну, жить можно, но, в общем-то, не разбежишься.
Командировки в Чечню?
Другим занимался, но при этом там такой был, кстати, интересный показатель. Я там уже, так сказать, на излете занялся компьютерными игрушками. Ну, многие книжки любят читать. Я тоже люблю книжки. Играл в игрушки. Мои любимые игрушки недостаточно хвалили. Я решил написать про них заметку. Макнул перо в известную субстанцию. Погнал строку, из написанную за один вечер заметку. Мне заплатили 900 рублей. То есть зарплата была 1080, а за какой-то это месяц службы а за какую-то дурацкую заметку заплатили 900.
Мысль прокралась очевидная и быстро.
Ну, не совсем так, но, в общем, да. За пойманного убийцу платили премию в 200 рублей, а компьютерная игрушка, например, стоила 400 настоящая. За двух убийц можно было купить одну игрушку. Ну, выглядело, мягко говоря, странно.
Опером был?
Ну, в том числе.
Да. Нравилось?
Конечно. Там. Интересные люди окружают. События и всякое такое.
Возникает ощущение абсолютно измененного мира? Что в какой-то момент времени даже собственный взгляд меняется. То есть начинаешь смотреть на людей совсем по-другому.
Естественно, да. То есть там не сказать, что это все время называют профессиональной деформацией психики. Но выражается в основном в том, что когда убили бабушку, то первым начинают пытать внука. И, как правило, не ошибаются. Нет, не а для посторонних это, а вы во всех видите преступников.
Ну, статистика.
Да, все и бывают преступниками, что и скрипачи друг друга режут, вы не
поверите. Смычками.
Да, 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 даже приличных национальностей людей. Там все то же самое.
А что делать?
Поэтому как, проверять надо всех, смотреть надо за всеми.
Откуда английский?
Сам выучил. Интересно было, про что выли в группе Led Zeppelin, раз. А во-вторых... какую правду говорят о нас на Западе, тогда-то нам было
началось
очевидно.
До милиции, параллельно с милицией.
Задолго до, да, еще в школе. То есть. В школе учил немецкий, английский выучил самостоятельно.
Я не хочу тебя обидеть. Вы в Питере все, что ли, немецкий учите?
Как-то так получилось.
Я так намекаю, да. Так вежливо, да, подвожу.
Вот. Но в итоге выяснилось, почитав, что пишут у них даже еще, так сказать, на излете советской власти, как-то очень быстро стало понятно, что там такая же пропаганда, только с противоположным знаком.
Конечно. Скажи мне, ты родился-то где?
В Кировограде.
В Кировограде. А в Питере как оказался?
Папа военный, перемещался туда-сюда. Вот. Брат и сестру родили в Питере, меня родили в Кировограде, но привезли в Питер.
И сколько лет ты в Питере? Ну, то есть почти всю жизнь.
8 лет на Украине, от рождения до 8, и потом в Питер увезли.
Вопрос, а почему тогда не в правительстве? Это такой классический.
Да, кстати, это непонятно.
Есть пробел в биографии. Видимо, пора уже внедриться.
Притом, а по образованию ты...
Милиционер.
Ну, то есть юрист.
Да.
Я же так подвожу, вижу.
Да, да, да.
У нас же многие юристы.
Все совпадает.
То есть проблема, что не университет питерский, да?
Ну, в милиции он не сильно ценился. В милиции нужна была средняя школа милиции. Она гораздо более прикладная и понятная для работы. Университет это уж совсем высоко и для дела не сильно надо.
До сих пор вот какие-то наработки, опыт работы в органах помогает?
Безусловно. Ну, больше всего это, естественно, общение с людьми. То есть это из кино кажется, что все прыгают с пистолетами по крышам,
совсем.
Там погони, еще что-то. На самом деле все только разговаривают. Ну, это 90...
Есть другая противная часть, это дикое количество писанина.
И это тоже. Поскольку все секретно, еще и от руки писать надо, на машинке печатать нельзя, и на компьютере тоже. То есть такое специфическое.
Вырабатывается почерк врача.
Нет, у меня наоборот хороший, понятно, пишу. С людьми беседовать полезно, безусловно. То есть, когда ты этим, так сказать, весь рабочий день занят, ну, понятно, по реакциям, там, врет, не врет. Ну, не то, что там ты сразу мгновенно...
Да, на самом деле, мгновенно, а дальше просто ищешь подтверждение. Ведь считываешь же все, то есть, считываешь, как вошел... Как работают мимические мышцы, да, все моментально.
По жизни полезно.
Очень.
Да.
Ситуации неудобные, тяжелые бывали? То есть жизни приходилось рисковать?
Всякое бывает.
И со время службы?
И там бывало, да. Милиционерам тяжело, в общем-то, быть. Оно, может, снаружи не очевидно, но даже если ты просто идешь в форме по улице, то возникает... Масса всяческих проблем. Во-первых, граждан интересует вот это вот то. Ты же как справочник живой.
Угу.
Несмотря на то, что большинство понаехавшие местные-то они неохотно служить идут. Ну вот, сначала как справочник, дальше конфликты. Пойдешь на вокзал кого-нибудь встречать, если, боже упаси, в форме, ну, непременно примешь участие в чем-нибудь вот безо всяких разговоров.
Поэтому привычка сначала бить, а потом выяснять, она осталась, я надеюсь...
Ну, это только...
Это же начало.
Когда
это,
про айкидо рассказывают, надо, чтобы противник ударил первым по жизни, и все наоборот.
Я много общался с Михаилом Владимировичем Крысиным, он такой выдающийся наш специалист в боевых искусствах, там, шаринджирё, каратэдо, и он был в основном там, в центре айкидо, там, в айкикае, там, угу. Что-то безумно важное. И там такой пожилой-пожилой мастер. И когда Миша на это посмотрел, он сказал, что он стал хорошо понимать айкидо. Потому что мастер перед передением приема долбил со всей мочи, либо рукой, либо ногой.
Расслабляющий
удар. А потом, да, уже, знаешь, на этом теле крутил это тело, как хотел. Он сказал, о, такое айкидо, я понимаю.
Ну, дедушка Морихей, который все это придумал, дедушка-то прошел там Крым, Рым, там и все на свете. Понятно, что в конце концов, имея немыслимые способности и задатки, можно сказать, что вот кто первый, а я такой ловкий, смогу. Ну, остальные не такие ловкие.
Поэтому... Не повезло вам, ребята.
Да. Да.
Но на улице таких возможностей не бывает.
Естественно, да. Как сказал Владимир Владимирович, чему его улицы научили?
Бей первым, Фредди.
Да, абсолютно согласен.
Хотя он не добавил фразу Фредди. Знаешь, что меня удивило? Я тут отвечаю кому-то из очередных чемпионов мира по боксу. Обычно я никогда не знал, сколько анонимов в сети чемпионов мира по боксу. Они все же такие, ты чё, да. Я тебе сейчас на морду дам? А, и я ему там пишу, деточка, успокойся. И какая-то... Деточка, а вам не кажется, пишу, и какая-то, значит, из либеральных теток пишет, вы еще и педофил! Я думаю, господи, вы не знаете кинематографической советской классики. Это из «Бриллиантовой руки».
Спасибо, Владимир Рудольфович.
Да, и я понял, что как же плохо в разведшколах готовят российских либералов. Это то, на чем всегда попадаются слабые разведчики. Вы не поверите, у нас в студии... Дмитрий Пучков, АК «Гоблин», и вам сейчас надо голосовать. 553-3-1. Если вы хотите слышать Дмитрия на радио Вести ФМ как можно чаще, Т1. Если вы не хотите слышать Дмитрия, 553-3-Т2. И 553-3-Т3. Да мы Соловьева не хотим слышать, чтобы не всем было обидно. Что это такое? Вот правильно,
что
люди говорят. Деточка, это джентльменов удача. Шафран, ты не сдала экзамен, они из «Бриллиантовой руки». Там было папаша.
А, точно.
Вот видите, Шафран, вот как плохо.
Не, ну на самом деле Соловьев-то уже давно меня вскрыл, нет, что переживать. Я уже давно расслабилась.
Я всегда тебе говорил, ты арабский шпион. Но вот секунду объявил, сколько, 3 минуты прошло, уже 290 человек проголосовали. Ну что ж такое-то? Дим, переводы будут?
В обязательном порядке, да.
Прикалывает?
Ну, с моей точки зрения, ну, фильмы, это, в общем-то, как Владимир Ильич говорил, из всех искусств для нас важнейшим является кино. Ну, так
поэтому
и осталось.
Он, гад, прибавлял потом и цирк.
Не прибавлял. Вот. Ну, фильмы отличные, то есть масса очень хороших выходит. Ну, хочется приложить руку, привести, так сказать, в надлежащий вид, чтобы родным и близким было понятно, о чем же это. Но, к сожалению,
не ожидал такой славы от переводов?
Да, в общем-то, понятно было. Это ж в родной стране отсутствие профессионализма, оно повсеместное, в том числе и в переводах кино. Поэтому, если можешь делать лучше, ну, понятно, что известное будет.
С Володарским не пересекался?
У меня ж профиль другой. Как у оперуполномоченного, круг знакомств. Это милиционеры и уголовники. Переводчиков, к сожалению, нет.
Лёня интересный человек. Я думаю, вам было бы о чем поговорить. Множество переводческих историй. А какие твои политические взгляды? Ты когда давал себе такой вот, пытался определить себе, вот, кто ты по своим взглядам?
По всей видимости, советский человек. Чем старше становишься, тем все сильнее и сильнее в себе замечаешь, что все, чему тебя учили в детстве, оно в тебе крепко живо. Это не к тому, что меня воспитывали коммунисты, и я при этом получился коммунистом. Есть какие-то базовые вещи. Ну, как теперь принято рассказывать.
Насколько... Да любовь к родине.
Так точно. Насколько отвратительно было в пионерах, насколько отвратительно было в комсомольцах. Ну,
а вот мне не было отвратительно.
Аналогично. Мне почему-то тоже
ты
не было.
Ты какого года?
61-го.
Я 63-го. Шафран, помолчи.
Я вообще старуха по сравнению с вами.
Как-то нас там учили только хорошему. В основном Совершенно верно, родину любить.
Ну, да.
И что в этом плохого? Непонятно.
Ну, как нам сейчас объясняют, это ужасно.
Ну, такую
мы
родину.
Мы ища Диады, мы совки, да, мы виновны во всем.
И такую родину любить-то нельзя. Она, да, же, она же омерзительна.
И вообще есть единый путь развития цивилизации, и это путь не про нас. Не про нас. Мы вот
нас
на
туда
той стороне.
Мы
на той стороне истории. Как реагировать на гибель самолета?
Вот. Ну, надо для начала провести следствие, что это такое было. Скорее всего, ну, у меня папенька, царство ему небесное, как раз подобными вещами занимался, ну, только в военных самолетах упаденные самолеты разбирал, причины катастроф. Сам я в авиации служил. Ну, в общем-то, расследовать надо, что это было такое. Просто так самолет развалится в воздухе, чтобы пилоты ничего не сказали, не кричали, не пытались выправить ситуацию. Все сразу раз оборвалось, и гробовая тишина. Так не бывает. Ну, при некой, конечно, там технической неполадке. Наверняка это какой-то взрыв. Либо что-то туда положили, либо что-то занесли. Ну, соответственно, кто это мог сделать? Либо египетские спецслужбы сами, либо они что-то прошляпили. Выбор-то невелик.
Простейший.
В общем-то. Ну, там другое. То есть то, что оттуда спешно всех вывозят, вот это не к добру. То есть это вот уже какие-то признаки, на мой взгляд, совсем нехорошие. Чтобы там никого не осталось, это вот
нехорошо. Притом не только наши вывозят.
Так точно, да.
И первым начали вывозить в Британии. Мне просто вспоминается, как в советское время, когда в Ливане попытались обидеть наших граждан, то спецслужбы ничего не афишировали. Отработали так жестко, что наши были освобождены, и на протяжении многих-многих лет ни у кого не было желания пальцем тронуть советского гражданина.
Был такой известный творец Том Клэнси. Он этим страшно восхищался все время. Вот вы посмотрите, мы так не можем. Это при том, что, как помнишь, они там пригоняли линкор Миссури или что, когда у них там на дискотеке что-то взорвали и долбили из корабельных, да, пушек. Вот наши вот отличились. Ну, видимо, такие действия, они гораздо больше уважения внушают и страха.
А специалисты есть до сих пор.
Не может государство жить без таких специалистов.
Так почему им не дают команду отработать?
Видимо, нет политической, ну, воли.
Вспомни, да, когда кто-то из боевиков Исламского государства угрожал непосредственно нам, ведь очень скоро был убит. Очень скоро был ликвидирован.
На мой взгляд, это самый эффективный путь.
Единственный.
По-моему, лучшего просто... убей. Вот есть какие-то точки роста, их надо все время состригать, дабы ничего подобного не происходило. Как... в нашей древней истории, зачинщику первый кнут. Да. Ну, вот зачинщиков выявите, ликвидируйте, и оно развалится. Банда, она же всегда строится на личном авторитете предводителя. Никак по-другому не бывает. Если предводителя ликвидировать, ну, а он террорист, это совершенно очевидно, и вообще жить
банда
не
рассыпается.
Должен.
Да. А для этой цели надо прекратить миндальничать. А для этой цели надо четко понять, что Россия должна защищать своих граждан в любой точке мира.
Кстати, согласен.
То, как делает Америка, которая вообще наплевает на национальные законы. То, как делает Израиль после трагедии там, Черного Мюнхенской, когда там, взяли, уничтожили Черный сентябрь, никаких вопросов не задавали.
Ну, там и до этого неплохо было. Если у вас нацисты где-то прячутся,
то
и вы
хана.
Их не выдаете, давайте мы их в ковер завернем, привезем к себе, и там с ними разберемся, так как мы считаем нужным. И никто ничего сказать не может, что характерно. Как же так? Если такой маленький Израиль может настолько бодро себя вести, то почему такая большая Россия, защищая интересы своих граждан, не может себя так
бодро
вести? Да,
хотя
непонятно.
Возможности есть. Специалисты
богатые,
есть, да. Традиции колоссальные. И я считаю, что уничтожать надо в первую очередь финансистов террора. Финансистов, заказчиков, организаторов. Ну, а исполнителей, само собой.
И так придется не в тех странах уничтожать. Это не просто, да. С финансированием не просто.
А политикам не мешало бы возбудить, например, пару громких дел международных трибуналов. Отдельный по Украине. по всему происходящему на Украине.
Ну, там совсем-то как-то плохо. То есть мы же помним, как в начале всего этого бардака там непрерывно поступали сообщения. Возбуждено уголовное дело против этого, возбуждено против того, по факту такому, сякому. Вот. Есть у меня знакомый историк Александр Дюков, который занят, так сказать, на профессиональной основе правонарушениями на территории Украины. Там выпускают книги, где, кого, как, при каких обстоятельствах. То есть вот конкретные люди, конкретные факты. Те, кто был в плену, как над ними издевались. Пока что на данный момент, по-моему, не прозвучало ничего, кроме каких-то смутных предположений. А давайте участников этой самой АТО больше не будем пускать в Россию.
Но я бы, наоборот, пускал в Россию.
Да, и я бы тоже. Да, да, да.
И, например, с господином Геращенко я бы совсем по-другому общался. Если человек создает сайты, которые собирают информацию, чтобы уничтожать семьи наших летчиков и наших летчиков.
Я, когда служил, у нас циркуляры ежемесячно приходили, что если выявлены граждане, которые проявляют интерес к участникам боевых действий на Северном Кавказе и членам их семей, о таком немедленно докладываются и принимаются меры. А теперь, значит, вешать, давайте, вот на сайтах адреса, фамилии, дети.
Как приятно, что я не один страшный консерватор в стране. Так, ну-ка посмотри, как
Дмитрий Пучков, Гоблин, мы спросили, хотите ли вы слышать в нашем эфире. 93% наших слушателей хотят.
Да, да, там еще Т3 очень важно. Сколько они хотят, чтобы был Соловьев?
2,62.
Вот я всегда знал, вот это процент мазохистов в России.